Будем петь номер 255 «От греха и спасен в Божий мир водворен». Номер 255. Выслушаем служение хора «Господь, услышь мое моление». Для пения встанем.
Плачь и сокрушение. Братья и сестры, хор очень красиво спел, слова красивые, кто был внимателен. Автор в очень глубоком таком смирении перед Богом молился: «Господь, услыши мое моление». И он просил, чтобы Бог его утвердил в законе истин. Я думаю, друзья, мы пришли сюда, на это место, чтобы тоже утвердиться в законе Божьем, услышать его слова, услышать не ушами нашими, а ушами сердца нашего, чтобы это слово, оно глубоко впало в наше сердце и могли бы его применить в нашей жизни. Друзья, мы будем сейчас совершать общую молитву. Перед нашей общей молитвой мы желаем прочесть один стих, книга Иова, первая глава, 21 стих, 2 полустише. «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословено». Читающий Слово Божие знает, когда были сказаны эти слова. Это когда был очень, он был Иов, очень богатый человек, Востока. Все он имел, и в большом количестве имел. И в один прекрасный момент всего он лишился. Всего лишился. Это крах такой, что невозможно было передать. И он такие слова сказал: «Господь взял, Господь дал и Господь взял. Да будет имя Господне благословено». Я думаю, что, друзья, этот пример высказывания этого праведника, он очень нужен и для нас. Друзья, Господь нам очень много дает. Очень много. Мы даже не замечаем, что Господь нам дает. И мы это, бывает, принимаем как должное. Вот Господь, ты должен мне это дать. Я твое дитё, ты мне обязан. Друзья, да, Господь нам дает. Но замечаем ли это, что нам дает? И когда нам очень много дает, друзья, а потом, может, в какой-то момент забрал то, что он дал, что мы можем тогда сказать? Я с одним человеком разговаривал недавно. Господь ему очень много дал. И в один момент он всего лишь лишился. И он говорит: «Но я еще благодарю Бога за то, что у меня хоть дети здоровые». Он как-то на это обратил внимание. Это все проходящее. Но дети, которые Бог мне дал, они очень у меня здоровы. То есть физически здоровы. Никакие не больные, ни отклонений, ничего нет. Друзья, Господь нам дал возможность прийти сюда в Дом Божий. Я думаю, Он бы мог дать возможность не прийти. И может кто-то здесь уже среди нас нет. Господь так и уже взял. Господь нам дает эту возможность, друзья. Для чего Он нам дает? Когда мы читаем Слово Божие, что Господь собирает нас, как птица, под крылья свои. Вот так Он нас собирает сюда, дает эту возможность, чтобы утешить нас, укрепить нас. Укрепить в уповании на нашего Господа, идя по этому жизненному пути. Мы очень, друзья, Господь нам посылает такие, бывают обстоятельства в жизни, что не знаем, как выйти из этой ситуации. А находясь вот эти общения, друзья, друг другу, когда мы приходим сюда, на это место, Господь нам не дает, мы укрепляемся. Мы, друзья, вот получаем этот, можно сказать, этот заряд или питание для нашей души. Когда мы начинаем исполняться больше Духом Святым, находясь здесь, друзья, это одно из средств, когда мы исполняемся Духом Святым, находясь здесь. И тогда, когда мы наполняемся Духом Святым, друзья, то, выходя уже из этого Дома Божьего, мы под воздействием Духа Святого, мы можем говорить правильно, мы поступать можем правильно, потому что Дух Святой в нас находится. Господь дал, друзья. И давайте мы помолимся и скажем: Господь, Ты нам дал, да будет имя Твое благословено. И скажем: Господи, говори нашему сердцу, что нам необходимо, чтобы Господь нам сказал, чтобы укрепиться нам, утвердиться на этом пути, по которому мы идем. Пусть нашему Господу за все будет вечная хвала и благодарение. Аминь. Помолимся.
У нас сейчас прославят Господа дети, выслушаем стих «Христос и дети», и затем псалом «Детство чудная пора».
Детьми Христос был часто окружен, тот, через которого греховный мир спасен. К нему младенцев матери несли со всех концов израильской земли. Тянулись ручки детские к нему, не как пророку и не как царю, тянулись к свету чистые сердца. Он отвечал им с ласкою Отца. Над ними он молитвы совершал и в предстоящий путь благословлял. И больше не найдется среди людей ни близких, ни родных, ни матерей, так как он их трепетно любил и двери в небо вечное открыл. Он звал детей. Они пришли к нему и понесли, как факелы, во тьму слова Христа для гибнущих людей. Тот свет горит еще до наших дней. Аминь.
Подростки можно, все, кто были в лагере, просьба выйти и спеть слово. Перед слышанием слова еще выслушаем стих «На дланях» и затем псалом «Господи, милость».
Я на дланях тебя начертал, потому никогда не забуду, а ты гвозди мне в руки вбивал и в уста целовал, как Иуда. Но того целования след я мыл на кресте своей кровью и с тобой, заключая завет, начертал твое имя с любовью, все простил. Беззаконья вину я тебе никогда не вспомню, а ты просьбу исполни одну за любовь, заплати любовью и себя для себя не храни. Раздавать значит быть богатым, мне доверься, а в дланях моих и судьба твоя, и награда. А окончишь земное бытие, место дам тебе в отчим доме, потому что я имя твое начертал на своих ладонях. Аминь.
Господи, милость Твоя обновляется каждое утро. Господи, милость Твоя лучше, нежели жизнь. своим наполняешь ты небо и землю. Ухо свое наклоняешь к молитвам святых. Духом твоим наполняешь ты небо и землю. Ухо свое наклоняешь к молитвам святых. Величаю тебя, прославляю тебя, чудный Бог и Творец. Ты един и достоин хвалы, поклонения. Все живое да славит тебя, мой небесный Отец. Пред тобою, Бог мой, смирение склоняю колени. Господи, все прекрасно устроила мудрость твоя во вселенной, и она есть художница дел твоих, чудный Господь. Ты противишься гордым, а благословляешь смиренных. Кто подобен тебе, о великий и дивный Господь? Ты противишься гордым, а благословляешь смиренных. Кто подобен тебе, о великий и дивный Господь? Величаю тебя, прославляю тебя, чудный Бог и Творец. Ты един и достоин хвалы, поклонения. Все живое да славит тебя, мой небесный Отец. Пред тобою, Бог мой, в смирении склоняю колени.
В первом послании Коринфянам, 10 главе, 9 стихом, апостол Павел такие слова пишет. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Братья и сестры, здесь, в этом отрывке Священного Писания, апостол Павел напоминает, я думаю, мы все читаем и знаем, церкви, в которой он пишет письмо, что вспомните, что когда вышел израильский народ, когда Бог вывел его из рабства и вел по пустыне, они шли все одинаково. Все вместе вышли, все море прошли, все шли под облаком, под столбом облачным, все вместе. Но, к сожалению, не о многих Господь благоволил. Почему? Ну, и дальше перечисляют здесь причины, почему Господь наказывал народ израильский. И вот одна из таких причин, указывает апостол, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. В чем заключалось именно вот это искушение Господа? Когда Бог много уже чудес сделал в глазах израильского народа, ведя их по пустыне, то вот в 21 главе числа, книга числа, 21 глава, 5 стих написано так. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей противила эта негодная пища». Вот в чем заключалось вот это искушение. О чем идет здесь речь? Мы знаем, когда народ вошел в пустыню, кушать им было нечего,
что-то где-то выращивать, садить там и прочее, не было тоже возможности. И тогда Бог послал им пищу с неба. Вообще слово «манна», оно на еврейском языке звучит не как слово, а просто как восклицание. Когда первый раз выпала манна, и народ увидел это, то воскликнули, что это такое? Вот это вот и восклицание, оно переводится на наш язык как слово «манна». То есть восклицание такое, удивление. Так оно и стало называться. Что это такое? И вот, когда народ начал пробовать, что же это такое? Кто-то стал накапливать себе побольше, черви завелись, ну и прочее, испытывали, пробовали, что же это такое? И в итоге, когда распробовали, тогда вот вдруг делает вот такое вот заключение. Хлеба нету, воды нету, а вот эта вот пища, она негодная, она противная уже. В 77-м псалме автор пишет, вспоминая эти события, что хлеб с неба послал им Бог, хлеб ангельский ел человек. Как возвышенно сказано об этом чуде, которое Бог явил. А люди даже хлебом не удостоились назвать его. Говорят, хлеба, воды нет, а вот эта вот пища, она негодная и нам противная. И здесь Бог уже не вытерпел и наказал. Послал змеев ядовитых, которые стали жалить народ. Много народа умерло за это. И вот апостол Павел, вспоминая вот эти события, вернее, напоминая эти события, напоминает церкви, смотрите, мы тоже так же можем искушать Христа. Ну, вот кто читает Библию, знает в основном проблемы, какие были в коринфских церквях, и может порассуждать. Но я хочу обратить внимание, друзья, немножко на другое. Шестая глава Евангелия от Иоанна. Иисус Христос говорит 35 стихом, «Я есть хлеб жизни». Здесь интересные рассуждения такие у Иисуса Христа с народом. Не совсем все понятно было, некоторые слова и сейчас и для нас еще непонятны, много вопросов задаем, рассуждаем, как правильно понимать. И тогда вот народ тоже слушал Христа и говорит им, что, то есть люди говорят, что Бог вот послал отцам нашим хлеб с неба, или там Моисей дал. Христос наводит их на мысль, что «Я есть хлеб, шедший с небес, Я». И там дальше мы читаем, люди начали роптать на Него. Почему? А потому что Он сказал, что «Я есть хлеб, шедший с небес». То есть, друзья, люди, не подозревая того, могут вот Христа просто так вот ставить ни во что. Как тогда сначала люди интересовались манной, сначала вроде нравилось, пробовали и пробовали, так и так, а потом надоело, а потом даже и такая нелестная характеристика, отзывы об этой пище. Мы, вот кто на библиотеку ходит, христианскую, наверное, не раз вот приходилось слышать, видеть, как подходит человек к столику, посмотрит литературу, прочитает там название книг, что, потом, а, понятно, это не для нас, и пошел, или там, понятно, это не то, и пошел. А на столе лежит вот эта вот пища, пища небесная, Слово Божие. И вот так вот и сейчас люди тоже. Кто-то сначала пытается пробовать, кто-то пытается испытывать, а кто-то вообще это отвергает. Подошел один мужчина на библиотеку, мы говорим, вы читали что-нибудь о Боге? Он говорит, да, читал. Говорим, а что вы читали? А то, что его нет и никогда не было. Вот и все мнение, какое человек имеет вообще и о Боге, и о религии, и о прочем. Но правда, слава Богу, поговорили так с ним-то немножко, он изменил свои взгляды. Друзья, напоминание, которое записал апостол Павел, оно относится к церкви. Оно относится к верующим. И верующим вот это вот предупреждение. Не станем искушать Христа. И вот пример из Ветхого Завета. Мы все с вами верим в Господа, верим в Иисуса Христа. Иисус Христос говорит такие слова. Вот 6 глава Иоанна, 57 стих. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». То есть тот, кто питается Христом, тот жить будет этой пищей. Вот так говорит Христос. Братья и сестры, и вот тоже задан вопрос был так недавно. Мужчина спрашивает, объясните мне, чтобы я понял. Один Бог, один, говорю. И Христос тоже один, тоже один. Но откуда, говорит, тогда столько много религий? И все друг друга пытаются переспорить. И вот я, говорит, был что-то 10 или 11, назвал он церквей, которые обошел здесь у нас. И везде, везде по-разному, и везде каждый себя хвалит, ну и прочее, прочее. Друзья, вот здесь и открывается, кто чем питается. Хлеб с неба, он один. Это Иисус Христос. Но кто как им питается, вот это уже другое дело. Христос говорит, мы сейчас прочитали, «Едущий меня жить будет мною». То есть, кто питается Христом, Словом Божьим, тот этим и будет жить. Ну, а получается часто так, как вот пища приготовили. Тому недосолено, тому пересолено, то слишком горячее, то там и холодное. И начинает каждый по-своему. Вот так вот, друзья, и со Словом Божьим бывает поступают. То там поправил, то там поправил, то добавил, тот убавил. И пошло, и дальше, дальше, дальше. И нелегко, правда, иногда разобраться. Но Господь сегодня вот напоминает нам, братья и сестры, кто будет питаться Иисусом Христом, тот им и будет жить. Кто будет питаться чем-то другим, тот другим и жить будет. Когда Христос пришел, ходил по земле, то вот тоже люди сначала как-то с осторожностью относились к Нему. И неоднократно, я уже забыл, как-то подсчитывал, сколько раз вот в сторону Христа был задан такой вопрос. Кто это? Когда Он там исцелял больных, когда бесов изгонял, когда бурю на море утихомирил, ну, много такого вот, неоднократно. Такой вопрос звучал в сторону Христа. Кто это? А потом немножко разобрались, кто это. А потом в конце говорят, о, нет, это богохульник на крест его, все, смерть. Друзья, и как не прискорбно, но вот и мы тоже свидетели, когда люди есть, прямо вот извращают Писание. Иногда и соблазняешься, иногда и трудно разобраться, друзья, но у нас вот есть Библия, истинное Слово Божие. И давайте будем проверять себя, в каком я лично отношении к Иисусу Христу. Чем питаюсь я? И вот эта пища, небесный хлеб, что оно для меня? Может, кто-то и где-то и скажет, это негодная пища, и она опротивила, и надоела уже, и хочется бросить, оставить, вырваться чего-то такого вот, хлеб, вода, а это даже уже и не хлеб, это вообще уже и не пища. Друзья, пусть хранит нас Господь, чтобы нам потерять вот это самое главное значение Слова Божия, чтобы держаться Его, чтобы не соблазниться ни в что, чтобы не подпасть нам вот этому осуждению, о котором пишет апостол Павел: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Вот итог, друзья. Слово Божие нам открывает. Будете искушать, то есть будете пренебрегать Иисусом Христом, погибнете. И все. Поэтому пусть это предупреждение, оно и для нас сегодня послужит добрым напоминанием в нашей христианской жизни. Аминь.
Выслушаем участие хора. «Слушай, мой друг, Иисус тебя зовет».
Когда был лагерь детский, дети выучили такой очень хороший псалом про веру. Сейчас мы его послушаем. Сначала выслушаем стих «Душа», и затем дети споют псалом «Вера, всем она нужна».
Живем без веры, каждый день греша. Среди страстей тоскливо и убого. Внутри же нас бессмертная душа. Все рвется ввысь, ищет всюду Бога. и зов небес ничем не заглушить. Без Бога только умопомрачение. Душа должна и верить, и любить, и в этом лишь ее предназначение. Мы променяли истину на ложь. Так в чем же нам неправедным гордиться, когда во мраке ходит молодежь и над святым безжалостно глумится? Самоубийство, подлость и разврат царят везде, а совесть на покое. Бредем во тьме на ощупь, наугад, ногами попирая все святое. Вначале смех, а после море слез, а у других одно веселье, пьянка. От зла спасает только лишь Христос. Душа должна быть в мире христианкой. Все очень мудро сотворил Господь, пусть на земле об этом каждый знает. Хотя недолговечна наша плоть, душа жива, она не умирает. Аминь.
Сейчас выслушаем стих от друзей из города Ровно, и затем молодежь споет псалом «Служите Господу, служите искренне». И будем слушать Слово Божие.
Последним временем размышлял святой человек, ну, каким он должен быть. Ну и безусловно, конечно, удаляться от мира, удаляться от греха, но для себя так понял, что этого мало. Святой человек, он, Христос дал новую заповедь. Говорит, да любите друг друга. Я хочу рассказать стихотворение о любви. Искренних и добрых без искусства, сказано так много в мире слов, про сердца волнующие чувства, то, что называем мы любовь. Но любовь не в радости или плаче, как судить о ней привычно нам. Бог же судит о любви иначе, не по чувствам лишь, а по делам. Если бы не вторглась злая сила в жизнь Адама и его детей, были б одинаковы мерила для любви у Бога и людей. Не благоухает ароматом из цветов искусственных букет, и любовь бывает суррогатом, где тепла и жизни тоже нет. Ведь не то любовь, когда влечение вспыхивает пламенем в груди и несет, как бурное течение, круче водопада впереди. И не то любовь, что исполняет прихоть избалованных детей. Впереди лишь горе ожидает их родных отцов и матерей. Кто поступки ближнего прощает, говорит с ним, не нахмурив бровь, примириться с недругом желает. Это настоящая любовь. Тот, кто может языку и нервам запретить злословить и грубить, кто с враждой готов покончить первым, тот способен истинно любить. К истинной любви ведет дорога, узкая и только лишь одна. Бог – любовь. У тех, кто славит Бога, в сердце появляется она. Божий Сын явил Себя в нетленной, непревосходимой красоте, так и настоящей, совершенной, полнота любви лишь во Христе. Аминь.
Братья и сестры, зовут меня Сергей, я из Мирефы. Хотел бы тоже вместе с вами порадоваться в общем служении, когда Господь говорит сердцу нашему, и мы рады этому, потому что воспринимаем это как милость от Бога. Место Писания, которое хотел бы прочитать для нашего общего назидания, записано в Евангелии от Матфея, 14 глава, буду читать из 20 стиха. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». И, отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали, но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Повествование об Иисусе Христе, об учениках, о море, о хлебах мы прочитали, о народе. Я прочитал вначале немножко отрывок из повествования об насыщении 5000 человек, кроме женщин и детей, для того, чтобы немножко, ну, показать контраст одного состояния, одного положения учеников и другого в бурю на море. Сначала так прекрасно им было, народ вокруг, возле Иисуса Христа ученики. Иисус провозглашает истины святые, которые еще никогда люди не слышали. Это было ново для них, они впитывали каждое слово и даже о пище не думали. Но когда пришло время, уже народ надо было отпускать, а они были голодны, Иисус Христос чудесным образом накормил всех, кто был там. Было только 5000 мужей, ну и были дети, женщины были. Всех чудесным образом накормил Иисус Христос. И так прекрасно ученикам было, они думали: вот это царь. И вместе с народом, подстрекаемые народом, они хотели, чтобы вот так его взять, воцарить. В другом месте мы пишем, читаем, что описано: хотели взять тайно его и воцарить его. Ну, прекрасный царь, правда? Насытил без ничего, ничего не было, и вот вам обильный стол. Да, это Иисус Христос. А ученикам так приятно было с ним. Да, вот этот царь, а мы будем первыми при царе. И так хорошо им понравилась эта мысль, что Господу нужно было понудить их сесть в лодку и отправиться. Нужно было Господу заставить их отвлечься от этих мыслей, которые не Божьи были, отойти от этого берега, и чтобы направиться к другому берегу. Господу нужно было, а сам он пошел помолиться. Пошел помолиться, потому что он тоже был во плоти. И те предложения, те мысли, те он же видел и знал. И нужно было ему помолиться, уединиться, чтобы быть наедине с Отцом. Он пошел на гору, а ученики отправились. Отправились в лодке одни, без Иисуса Христа. И застигла их буря. Но мне нравится в учениках то, что они не повернули назад. Они продолжали в нужном направлении, хоть и трудно было, но они в нужном направлении продолжали свой путь. Плыли на другой берег, потому что так повелел Иисус Христос. Друзья, вот и контраст. После прекрасных дней, проведенных на берегу, после того, когда Иисус Христос умножил хлебы, и так хорошо было, буря на море. И они среди бури. Друзья, в жизни так и бывает. И это место Писания, вот так и рассуждала на нем, так плотно-плотно подходит к нашей жизни. Мы столько можем чудесных примеров взять из этого повествования. Буря на море. И ученики в этой буре, они бедствуют, они не знают, что делать. И так и бывает, друзья, в жизни. Всегда после хороших дней, после благоденствия, всегда бывает буря. Какие-то переживания, скорби, теснота в душе. Но благо то, что эта буря не навсегда. Благо то, что всегда спешит Иисус Христос к любой душе. Кто находится в переживаниях и скорбях, обязательно придет Иисус Христос. И учеников он видел. Видел их бедствующими на море. Он идет к ним. Друзья, кто отправился без Иисуса Христа в плавание, кто кого застигла буря, а это неизбежно, знайте, что когда мы направляемся по повелению Господню, хотя и потеряли Господа, это образно, друзья, потеряли Господа из вида, Иисус придет. Придет И нужно его ожидать. Нужно воззвать к нему и ожидать. Он обязательно придет. Потому что будет когда-то конец буре, и конец волнам, и конец скорбям. Ну, не навсегда оно в жизни нашей чередуется. И каждый, проверяя свою жизнь, может точно этот факт проверить, что не всегда бывает скорби, но не всегда и радости. И все оно чередуется, одно за другим. Бывает больше радости, у кого-то больше скорби. По-разному бывает. Ученики на море, Иисуса Христа нет. Они бедствуют, но в нужном направлении продолжают путь. Иисус Христос приходит к ним. Приходит к ним, они не узнали Его. Видят впереди, похож на Иисуса Христа. От страха вскричали, подумали, что это призрак. Он заговорил с ними. «Ободритесь, это Я, не бойтесь». И Петр здесь говорит такие слова. «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Дальше мы будем читать такие слова, Господь говорит. «Маловерный, зачем ты усомнился?» Я думаю, эти слова Иисуса Христа относятся вот к этому моменту, когда Петр такими словами обращается к Господу. «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе». Я думаю, не тогда, когда он свел взор свой, посмотрел на бурю, ну это тоже подходит, друзья. Но начало было там, когда он говорит: «Господи, если это Ты, маловерный, зачем ты усомнился?» Друзья, когда в скорбях мы не видим Господа и понимаем, что это какая-то случайность, может быть, надо было поступать по-другому, или вот здесь бы как бы по-другому, если бы я сделал, было бы все иначе. Так нам кажется, и мы иногда в скорбях не видим Господа в этой буре, в волнах, которые захлестывают. И мы не знаем, что это Господь. А в послании к Римлянам мы читаем: «Любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу». И апостол Павел говорит: «Притом знаем». Притом знаем, друзья, мы часто не знаем. Мы забываем, что это от Господа. Господь допускает. Если это Ты, друзья, да поможет нам Господь не сомневаться в наших следовании за Господом, идти за Ним верно, чтобы и этого вопроса, если это Ты, чтобы в нашей жизни не было. Чтобы мы всегда знали, что что бы ни случалось, Господь видит и знает. И в Его руке наша жизнь. И Петр просит Господа: «Господи, повели мне прийти к Тебе по воде». Господь разрешает ему. Но впереди препятствие. Лодка была не маленькая. Я думаю, ему нужно было перешагнуть через борт и ступить в пучину морскую. И Петр это сделал. Он переступает через борт лодки и становится как на землю, на воду, как на землю. Становится и пошел, а потом начал утопать. «Господи, повели мне прийти к Тебе». Так сказал Петр. Друзья, к нашей жизни, если взять, часто бывает нас, что-то нам хочется. Что-то хочется, и мы явно понимаем, что это не воля Божья, Господь не хочет этого. Но нам так хочется, и мы просим: «Господи, Господи, пожалуйста, дай мне. Господи, повели, чтобы это получилось в моей жизни. Господи, пожалуйста, пошли мне вот это и вот это. Я так хочу». А понимаем, что это Господь не хочет. У меня тоже в жизни был такой случай. Было мне 19 лет, и уже заработал я некоторую сумму денег, и мне захотелось купить автомобиль. И так мне хотелось. Отец мне говорил: «Я тебе не советую». Ну, так запретить он мне не запрещал, но говорил: «Я тебе не советую». И, становясь на колени, я просил: «Господи, дай мне, пожалуйста». И становился на колени и чувствовал и знал, что Господь этого не хочет. А мне так хотелось автомобиль. Я: «Господи, пожалуйста, дай мне, дай мне». И попадается, и недорого, и так хотелось, и я: «Господи, ну, пожалуйста, ну, дай мне». И Господь позволил: «Бери, бери». И я взял, друзья. И кроме скорби Он мне ничего не принес. Я где-то, ну, поездил немного, совсем немного, через месяца три он перевернулся вместе со мной. Мы залетели в кювет, еще друзья были там в машине. Слава Богу, все живы остались. Машина была вообще на машину не похожа. Потом где-то месяца два ее ремонтировали. Я деньги туда вкладывал. Потом через два месяца я опять выехал на этой машине. А как раз у меня свадьба должна быть. Так бы нужна была машина, но ее не было, потому что не Господь меня послал. Господь разрешил, позволил. И должна быть свадьба. Я друзей просил: «Помогите то привезти». Они помогали, конечно. И потом, вот уже перед самой свадьбой, машину отремонтировали. Ну, кое-что я привез, через неделю опять разбил ее. Уже, ну, уже после. И так она мне не... Я ее потом продал. Я почти на ней не ездил. Друзья, кроме скорби, она мне ничего не принесла. Господи, дай. Господи, повели. Часто бывает так в нашей жизни, да? И Господь, бывает, позволяет. Ну, раз ты хочешь, ну, на. И тогда мы как-то бедствуем, попадаем как бы в бурю такую. И хорошо, что мы направление не теряем. Когда мы держимся Господа, Его пути, то эти обстоятельства будут просто нам уроком, хорошим уроком. И для меня тоже это было хорошим уроком. И Петр пошел. Петр перешагнул через борт лодки и пошел. Пошел, но потом начал утопать, простер свою руку к Господу, потому что Господь к нему простер, и он к нему простер свою руку. Он воззвал к Господу: «Господи, спаси меня, я погибаю». Господь не отказал ему в этой просьбе. Простер руку свою, поднял его, Петр встал и пошел. Опять пошел, встал опять на воду. Они не сразу в лодке он остановился, нет. Он опять ощутил эту твердую почву под своими ногами, и Петр пошел. Маловерный такой, очень кроткий, любящий упрек Господа. Маловерный, зачем ты усомнился? Зачем? Первое твое сомнение было, когда ты назвал: «Господи, если это ты», посомневался, что это я. А сейчас ты свел взор свой с меня и посмотрел на эти волны. Но счастье Петра, что он следовал к Иисусу Христу не от него, не в другую сторону, а к Господу. Господь простер к нему руку, поддержал его, поставил на основание твердое, и они пришли в лодку. Я подумал, а пожалел ли Петр, что такое решение созрело? Может, когда он начал тонуть и подумал: ну зачем я попросил Господа? Да нужно бы не оставаться как вместе с другими в лодке и там ожидать Господа. Ну надо же, пошел. Но потом, я думаю, он не жалел. Во-первых, Петр получил хороший урок, да, получил. Другие ученики тоже чему-то научились, многому. И Петр ощутил, что с Господом, хотя и море, и волны, но с Господом основание твердое под ногами. Хотя вокруг все бушует, он получил этот урок. Слава Господу за это, что Он и нам сегодня урок преподает. У нас в этом году был лагерь детский, и в лагере был гость Андрей Андреевич Винс, он из Америки. Ну, в прошлом он очень много принимал участие в детском отделе проведения лагерей с братьями, и вот тоже его пригласили в лагерь. И я как раз приехал и увидел такую картину. Он придумал такую игру для детей. Тарелка, такая тарелочка, ну, с которой едят, наливает воды почти полную, ну, немного не полную, воды и дает каждому по тарелке, ну, желающим. А впереди такие препятствия сделал. Ну, такое бревнышко такого диаметра положил, через него доску. Нам нужно было с этой тарелочкой, ну, это первое препятствие, потом два козлика, на них доску и заход, другая досточка такая. Потом пенечки такие тоже поразложил, разные, много. Надо было по этим пенечкам пройти. Потом надо прыгнуться, пройти под доской такая. Ну, в общем, много препятствий разных. Повороты такие. И детям надо с этой тарелкой пройти по этим препятствиям, чтобы не разлить воду. И вот они, смотрю, так бережно берут эту тарелочку и потихонечку идут. Ну, конечно, хочется под ноги посмотреть, что же там под ногами, да? А он приговаривает: не смотрите под ноги, смотрите в тарелку. И вот они смотрят, а хочется же так под ноги посмотреть. Только посмотрят, раз вода разлила, все, вышел из игры. Следующий пошел. И там на каждом пункте стоят братья и сестры, которые смотрят, чтобы не разлилась вода. У кого разлилась вода, все, выходит из игры. И вот я тоже наблюдал, как с таким трепетом дети смотрят на эту тарелочку. И, друзья, кто смотрел на тарелочку, а ногами только щупал и шел по этой, ну, по этим препятствиям, смогли дойти. И победителем был тот, кто смог вылить у ведро эту воду, то есть он дошел. И я так вспомнил Петра, который шел и посмотрел по сторонам. Смотрел на бурю, на волны, на то, что вокруг. И как дедушка этот говорит: смотрите в тарелку. И так хочется, друзья, сказать всем: смотрите на Иисуса Христа. Если и буря, и волны, на Господа смотреть надо, тогда не страшно, тогда дойдем. Тогда будем победителями, тогда Господь доведет, Он обещает это, потому что Он сильный, Он сможет довести, обетование Его сильное, и сегодня, се я с вами во все дни до скончания века, так говорит Господь, и мы не смеем сомневаться в Его обетовании, потому что Он свою любовь, свою силу и могущество доказал на протяжении веков. Мы в Евангелии читаем и в своей жизни лично убедились, что это так. И смотря на ошибки других, на свои конкретно ошибки, мы смотрим точно убедиться, что Господь любит нас. Он прощает и милует. И когда что-то неправильно делаем, Он выводит из создавшейся ситуации, укрощает бурю и все делает, чтобы было хорошо. Написано, что «И когда они вошли в лодку, ветер утих». Ветер утих. Когда Христос с нами, когда Он в лодке, утихает ветер, утихает буря, и мы сможем дальше продолжать свое плавание. Другие, написано, подошли и поклонились Господу и сказали: «Истинно Ты Сын Божий». Да, они не шли по воде, они не ступили на эту, как Петр. Может быть, когда Петр ступил на воду, подумали: ох, опять выскочка, опять пошел, опять ему не сидится на месте. Может быть, кто-то так подумал. Но Петр встал и пошел. Я думаю, в своей жизни он не пожалел, что пошел, перешагнул через этот борт лодки и пошел. Он пошел к Господу. И это хорошо, друзья. Хоть, может быть, и не так пошел, может, что-то делал неправильно, отсводил взор с Иисуса Христа, но он пошел, и он, я думаю, не пожалел. Он ощутил вместо воды твердую почву и мог другим рассказывать, что да, я ходил по воде, я держался за руку Господа, когда тонул, мог сказать не только о том, что... Ну, в гордости, я ходил по воде, но мог сказать: да, я тонул. Если бы не Господь, я бы утонул, конечно, но Господь меня поддержал. Это были бы, если бы он сказал, что я ходил по воде, это не слова гордеца, потому что он тонул, и Господь его поддержал, и Господь его помиловал. И другие поклонились Господу, и уже сомнения не было. Уже все знали, что это Сын Божий, это Господь. Да прославится Его имя в нашей жизни, среди скорби, среди бури. Будем ожидать Господа, Он обязательно придет. Воззовем Его, Он услышит нас и поможет нам. Аминь.
Будем петь номер 251. «Обетования всегда пребудут». Номер 251. Для пения встанем.
Выслушаем стих «До той поры, и затем все дети нам споют псалом, чудову песню спас мне дав». Можно и подростки, дети, все, кто были в лагере, выходить.
Душа поет, хотя кругом тревожно, страдания, как камни на пути, но этот спасителем проложен, пути, короче, к счастью не найти. Земное счастье потеряет цену, когда поймешь, как коротко оно. Вот почему разлуку и измену нам испытать Всевышним суждено. Лукавый мир наполнен злом и местью, грех как проказа рушит города. Моей душе Бог дал иное место, и за Христом иду теперь туда. Борьбой и скорбью этот путь отмечен, конца пути как будто не видать. До той поры, когда Христа я встречу, я буду верить, буду ожидать. Аминь.
стих «Гибель Титаника».
Там, где смыкаются ветры с волнами, тонет корабль с сигналя о бедствии. Виден он берегу, людям взволнованным, штормы встречавшим и все их последствия. В борт накренившись, волны целятся, рвутся в пробоины, бьются о палубу. Кто же команду спасет из челюстей грозного моря, несущего пагубу? Течь прикрыть попытки напрасные, дальше бороться бессильны мускулы. Пред лицом грозящей опасности ценности мира выглядят мусором. В трюме вода заливает мутная, даже мачты скрипят о помощи. Берег, ты слышишь? Мы же с минутами ныне считаем, а ты нас помнишь ли? Берег ответил: помощь оказана, смелые рвутся, презрев опасения, чтобы на деле любовь доказывать срочно нуждающимся в спасении. И совесть пристала вдруг обвинителем: ты истину знаешь, направившись к вечности? А разве ты извинителен, смотря безучастно на смерть человечества? Ты медлишь преступно, а жертвы в крушении идут к преисподней, к морю бескрайнему. Когда же ты примешь святое решение на помощь уплыть к пораженному лайнеру? Аминь.
Все вместе встанем, будем петь номер 195. «Небесный луч душе моей», номер 195. Луч радости в душе моей.
Еще прочитаем Слово Божие. Первое место Писания из Иеремии 17 главы и второе из Иеремии 11 главы. Иеремия 17 глава, 7-8 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, листья его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». И второе место Писания – это Римия 11 глава, 16 стих. Первая часть стиха. «Зеленеющую маслиною, красующейся приятными плодами, именовал тебя Господь». Братья и сестры, по милости Божией мы собраны на этом месте, чтобы слушать Слово Господне. И вот так мы вот слушали сегодня Слово Божие и слышали, что для чего оно послано, и сравнивается и с манной, и вот сейчас тоже брат говорил об Иисусе Христе. И мне бы хотелось обратить с вами внимание на вот эти слова, которые здесь записаны, и сказано так: «зеленеющее дерево». Братья и сестры, в Писании, Что сравнивается с зеленеющим деревом? Ну, вспоминаю, да, Христос сравнивается с зеленеющим деревом. Еще кто? Прочитали мы только что. Есть, братья подсказывают, праведник сравнивается. Еще. Надеющийся на Господа. Прочитали мы первое место Писания, надеющийся на Господа. Слово Божие свидетельствует и сравнивает человека верующего. И вот мы прочитали второе место Писания, Римлян 11 глава, что зеленеющую маслиною именовал тебя Господь. Братья и сестры, вот так Господь смотрит на человека уверовавшего, на народ свой, на народ Божий, на человека, который стал на праведный путь, зеленеющую маслиною. Мы с вами вообще живем в такой местности, где ну, она разная. Много и зеленых деревьев. Мы когда вот были с детьми там в лагере, конечно, приятно, когда кругом зелень такая. Очень хорошо. Но думаю, что когда много зелени, не так ее и ценят. Мы вот когда пошли с детьми в поход, туда на гору, высоко поднялись, там много и зеленой травы, много и леса было, дети по лесу шли. Аромат был бесподобный, конечно. Такие ароматы, запахи, что тут так не услышишь в степной местности. И все это Господь сделал, чтобы это приносило плод. И вот написано в Священном Писании, зеленеющим маслиной именовал тебя Господь. Господь хочет, чтобы каждый верующий человек был зеленеющим вот таким вот деревом. Ну а для чего существует зеленеющее дерево? И как я говорил, что там, когда много деревьев зеленеющих, мы не так обращаем внимание. А вот когда так в степной части, и, наверное, когда вот стоит зной, так бы хотелось встретить зеленеющее дерево, чтобы где-то укрыться, хотя бы в тени дерева. И поэтому, когда вот пустынные места или степные места, там зеленеющее дерево более заметное, более ценно. Хотя, думаю, не меньше ценность, когда и много деревьев зеленых. И вот мы там стояли, кругом горы, покрытые зелеными деревьями. Но тоже мы радовались этому, хотя их и много. Это и красиво, и это хорошо, вот когда вокруг зеленеющие деревья. Но я хочу ближе с вами так подойти к Слову Божьему, потому что оно называет человека верующего зеленеющим деревом. И мы с вами порассуждаем на основании Священного Писания, для чего нужно зеленеющее дерево. Так, в целом, если мы посмотрим по природе, там разные назначения. Но вот то, что мы с вами прочитали о зеленеющем дереве, что должно делать зеленеющее дерево, или для чего оно предназначено из тех текстов Священного Писания? Написано, оно не перестает приносить плод. Зеленеющее дерево предназначено приносить плод. Итак, кто из нас видит, что Господь дал вот эту жизнь, и мы стали вот этими зеленеющими деревьями, то для чего это дерево предназначено? Библия говорит приносить плод. Дети, а для чего на дереве плоды? Там, где мы были в лагере, там даже много было черешин, орехов много было. А для чего это приносится все? Ну, наверное, чтобы посмотреть красиво, да? Для чего? Ну, для себя дерево. Ну, вот чтобы ему было хорошо, у него столько много плодов. Для чего плоды на дереве? Чтобы кто-то пользовался. Я хочу с вами обратить серьезное внимание вот, на то, чтобы мы понимали, что если мы стали вот этими зеленеющими деревьями, и есть у нас плод, то это не для себя. В лагере у нас работали кружки, вот здесь есть Выставка только очень небольшая. Дети намного больше сделали, и мы говорили, что принесли. Вот кто сдал тогда в лагере, те сюда принесли. Вот. А кто не сдал, а забрали с собой, хотя мы говорили, что все сдайте, да? Так было сказано, чтобы в собрании потом нам представить эти наши работы. Ну, хотя бы вот эта вот маленькая часть. Мне бы хотелось обратить внимание на то, на что мы и там детей внимание обращали. Дети, кто делал вот эти вот поделки, для чего мы их делали? Ну, могли быть разные настроения сердца. Вот мальчик говорит, для себя делали. Ну, хорошо, для себя. Кто еще для чего делал? И там было сказано детям, чтобы когда дети делают эти поделки, давайте вспомним, для чего мы говорили их сделать? Чтобы подарить папе или маме, чтобы братику или сестричке подарить. Что еще мы говорили? Кому-то сделать, подарить. Так вот, дети, хочу обратить с вами серьезное внимание. Когда дерево растет, и оно же украшено зеленью, и у него много плодов, то для чего эти плоды? Мне бы хотелось обратить сегодня серьезное внимание, и Библия обратит внимание, мы с вами прочитаем это место Писания. Когда Бог насаждает дерево, когда Бог дает духовную жизнь человеку и дает определенные способности, таланты, дары, это не для того, чтобы просто украсить это дерево, а для того, чтобы этим воспользовались многие другие люди, которые очень и очень в этом нуждаются. Когда-то Иисус Христос подошел к смоковнице, на которой было много-много листьев. Она была зеленая, она была очень красивая. Но кто помнит, что Господь на ней не нашел? Не нашел плода. Каков конец такой смоковницы? Можно быть очень зеленым деревом, очень видным и издалека заметным, но нет того, чтобы кто-то воспользовался. Братья и сестры, каждый из нас, вот Господь говорит, я именовал тебя зеленеющей маслиной. А для чего? Для того, чтобы посмотрели на нее. Сколько сегодня людей, которые нуждаются в том, чтобы протянуть руку, хотя бы вкусить немного этого плода с вот этого зеленеющего дерева. И Господь говорит, а я, говорит, тебя именовал зеленеющим деревом. И когда Христос был на земле, Он называл Себя зеленеющим деревом. И скажите, многие ли люди воспользовались от этого дерева? Очень многие. Словом, делом, присутствием своим. Очень многие люди воспользовались от этого зеленеющего дерева. Итак, братья и сестры, Господь хочет, чтобы от нас была польза. Не просто вот, чтобы мы стояли вот с прекрасными плодами. И вот это у меня есть, и вот это есть, и вот это есть. Хорошо. Мы прочитаем один библейский пример. Мне бы хотелось обратить серьезное внимание, что Господь, вот как братья говорили, может давать очень много человеку. Очень много. И у человека будет большое вот это вот дерево. Много будет благословений. Но это не все. Эти благословения, которые Господь дает, они должны послужить другим. И мне хочется обратить внимание, вот дети, вот там учили мы в христианском лагере песни христианские. А для чего и для кого это все? Ну, чтобы вот вышли дети, хорошо спели. Посмотрели родители, посмотрели вот члены церкви, порадовались, хорошо поют. Друзья, это все, что нужно было достигнуть? Думаю, не все. Думаю так, что это должно принести плод. Оно должно послужить еще многим и многим людям. И поэтому как бы хотелось, чтобы наши вот эти способности, которые мы с вами имеем, они были употреблены для того, чтобы и люди другие услышали весть спасения, чтобы могли воспользоваться вот этим, не себя показать, друзья. Мне бы хотелось обратить внимание и на родителей, которые вот, ну вот, слава Богу, живем мы в такой местности, и Бог дал нам много сейчас всего. И имеем достаток определенный вот в этом мире. Но для чего? И как-то вот стихотворение сейчас, вот я услышал эти слова, услышал, кто услышал стихотворение, и вот брат рассказывал, чтобы мы на детей обратили внимание и не капризы их исполняли, а правильно воспитывали их. И вот здесь вот зеленеющее дерево, я думаю, нас сравнивается и с детьми, которых вот украшают. Друзья, опасность есть очень большая опасность. Бог нам дал детей не для того, чтобы мы на них навешали всякую красивую одежду и любовались ими. Это совершенно не то, абсолютно не то. И там в стихотворении подчеркнуто, что пройдет время, и такие родители пожнут горькие слезы, горькие плоды. И поэтому хотелось бы обратить сегодня серьезное внимание, чтобы мы понимали, что мы созданы на этой земле не просто быть зеленеющими деревьями, красоваться, чтобы на нас посмотрели, а чтобы приносить плод. А чтобы принести плод, как написано в Священном Писании, как один человек пришел и говорит, я третий год прихожу и не нахожу плода. Что он сказал, сделаю? Окопаю, обложу навозом, может быть, принесет плода, ждет плода. А если не так, что, говорит, сделаю? А если не так, тогда, говорит, на следующий раз срубишь ее, Господин. Зачем она и место занимает? Поэтому и наши дети, которые дал нам Господь, не место должны занимать. Не должны быть просто вот такой вещью или предметом, на который вот украшения вешают. Они должны приносить плод. Они должны послужить очень и очень многим людям. И к этому нужно приучать детей с раннего детства. И мы так в лагере говорили, дети, вот у нас работают кружки, сегодня братья расскажут немножко, кто там трудился, вот представляли эти кружки. И мы сразу говорили, дети, постарайтесь сделать так, чтобы вы могли это подарить другому. Вот приложите старание свое. Не так, чтобы сделать себе, а принесите это другому. Братья и сестры, я считаю это правильно. Когда мы воспитываем детей так, чтобы они для других это делали, не для себя, для других, чтобы постарались послужить другим. Стараются, смотрю, там труд эти вот эти самые. И хорошо, когда дети это преподнесли другому. Когда они это делали с целью для того, чтобы это принесло радость другому. И вот к этому правильно приучать сердце человека, чтобы человек мог приносить радость другим людям. И поэтому Священное Писание говорит, что есть причины, по которым зеленеющее дерево может погибнуть. Да, оно было зеленое. Может быть, и плодов было много. И Бог дал способности. Мы смотрели, там были некоторые мальчики, вот к ним подходили дети, просили, ну нарисуй мне, ну нарисуй. Бог дал способности вот рисовать. Очень красиво умеет рисовать. Смотрю, тут вот и лошадки нарисованы. Наверное, те, которые это выжигали, сами то нарисовать не могли. А были те мальчики, девочки, которым Бог дал эту способность. Смотрю, там ласточки на гнездо рисовали этот замок, деревья красивые, ну кто-то умел рисовать. И поэтому, смотрите, дети, как хорошо, когда вот этот мальчик или девочка вам послужили. Вот умеет хорошо рисовать. Как приятно теперь тебе, нарисовали, ты сумел выжечь. Выжег это, все сделал. И посмотрите, как хорошо. Когда кто-то послужил, а ты дополнил, и тогда радуйся. Вот так вот Господь хочет, чтобы каждый из нас своими дарами послужили другому. Были, конечно, те дети, которые ничего не делали. Были такие, которые просто проводили время с мячом. Их доля была этот мяч, и вот они туда на территорию, за территорию, там у них мяч. А мяч это пустое. Вот такое пустое, надутое такое. И он летает туда-сюда, вот пустое. И когда приедешь ты домой, конечно, приедешь с чем? Ни с чем. А кто-то из детей старался. Старался, вот это все делал. Ребята, это все Бог дает, скажу, это как драгоценная милость нам, вот эти христианские лагеря. Для того, чтобы, во-первых, мы приобрели какие-то навыки, какие-то качества. Второе, чтобы мы проявили то, что у нас есть. И, родители, хочу обратить внимание, что, опять же, это милость Божья. Вот когда дети находятся у нас в домах наших, они, может быть, каким-то связанными себя чувствуют. Но там, конечно, они проявляют себя, кто они на самом деле есть. И поэтому думаю, что это, с одной стороны, и неплохо, хотя бывает трудно. Но когда человек, вот как брат говорил про Петра, он, может быть, стремился к хорошему, но проявилось то, что скрыто еще в нем, то Бог поправит тогда. И, может быть, это еще и не так страшно, что Петр вот был таким вот выскочкой, может быть, самонадеянным. Оно должно было быть проявиться, но Господь поправил. Это к лучшему или к худшему? Это к лучшему. Потому что мы иногда сами себя не знаем, и там где-то внутри нас что-то сокрыто вот такое. И мы думаем, что мы такие хорошенькие. Но вот Бог ставит нас в такие обстоятельства. Вот свобода. Вот здесь вот тебя никто не видит. Ты попадаешь в какие-то обстоятельства жизни. И вот тут оно раз и проявляется. Но если направление, как вот брат говорил, у тебя есть правильное, Бог поможет исправить. И вот когда дети прибыли в первый день в лагерь, конечно, они много-много бегали. Много там кричали, много друг за другом гонялись. Но это первое вот такое, человек вырвался на свободу. Ну а потом уже начинается дисциплина. Потом нужно приучать себя сидеть в собрании, слушать Слово Божие, сидеть на спевках, учить песни. И постепенно нужно себя дисциплинировать. Для чего? Чтобы из нас получилось не просто зеленеющее дерево, а приносящее плод. Вот чтобы так вот детям выйти вот спеть. Это просто так. Вот сейчас бы мы взяли, дали им какие-то листочки с песней снова и сказали: дети, пойте. Они бы спели? Не спели. Нужно много труда, чтобы поучиться пению. А вот так вот сделать какие-то вот изделия. Так вот сейчас бы раз выдали, делайте. Да не так просто. Нужно много иметь навыков. Нужно дети дома приучать свои руки к труду. Когда папа с мамой что-то поручают делать, нужно делать. Для чего? Приучать свои руки трудиться. Некоторые ребята в лагере, смотрю так. Вот он только чуть-чуть что-то начал делать. А, все, уже бросил. А у кого-то смотришь терпение. Вот он уже старается сделать, довести до конца эту работу. Приходит, показывает: а ну посмотрите, как у меня. И вот смотришь, шлифует ровненько, старается, чтобы ни одного бугорочка не было. Это не сразу приходит. Вот когда поручают вам папа с мамой, допустим, помыть посуду, полы там где-то протереть, здесь навыки, терпение и довести работу до конца. Не так, чтобы там в тот угол загнал мусор, туда загнал мусор, посуду где-то спрятал, все, не так. И вот дети, которые дома уже научились терпению и доводить работу до конца, те и здесь стараются. И смотришь, и тогда уже есть и результат труда. Поэтому эти общения христианские, они много-много приносят пользы для детских душ. Конечно, бывают и трудности, бывают и переживания у нас. Там и воспитатели, и у родителей бывают переживания. Но без этого, наверное, еще ни одна жизнь не проходила. И поэтому Священное Писание говорит, что зеленеющей маслиной именовал тебя Господь. Дети, вот так Господь хочет, чтобы вы были не сухими деревьями, а деревьями, которые зеленые, вот как есть написано в Священном Писании, что как разросшиеся растения в их молодости. Вот так вот Господь хочет увидеть, чтобы разрослись и наполнились плодами. Но я хочу, друзья, вместе с вами обратить серьезное внимание, чтобы мы понимали, что есть большие в жизни опасности. Вот когда Бог много пошлет благословений, и руки твои могут делать очень много труда всякого, и ты уже являешься, может быть, большим специалистом, или, может быть, у тебя много добрых уже качеств, то я хочу с вами обратить внимание, что и тогда есть большая опасность зеленеющему дереву погибнуть. Прочитаем место Священного Писания, которое предупреждает о том, что есть опасности, которые подстерегают нас, верующих. Книга Иова, 15 глава, прочитаем с 31 стиха. «Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему. Не в свой день он скончается, и ветви его не будет, и ветви его не будут зеленеть. Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою, и как маслина стряхнет цвет свой. Так опустеет дом нечестивого, огонь пожрет сироты, шатры мздоимства. Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет воздаянием ему. Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть». Братья и сестры, если какой человек понадеялся на свои дела, и что вот он своими руками теперь может очень-очень много сделать. Библия свидетельствует о том, что пусть не доверяет суете заблудший. Придет тот день, когда вот это зеленеющее дерево, оно вдруг неожиданно стряхнет с себя всю эту зелень, потому что не в Господе полагал надежду свою. И еще один стих, который дополняет и усиливает это место Священного Писания, записано в притче 11.28, такие слова, притча 11.28. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». Надеющийся на свое богатство упадет. Братья и сестры, даже тогда, когда Господь умножил наше имение, умножил наши способности, дал нам возможность, может быть, много зарабатывать, много иметь, но надежда наша и тогда должна быть на Господа. Кто понадеется на свое богатство, тот неожиданно сбросит эту зелень и исчезнет навсегда. Написано, а праведники будут зеленеть. Бог всегда поведет нас такими путями, чтобы мы сохраняли праведность. И тогда, когда Господь подведет к такому шагу, что нужно будет решиться или поступить праведно, или сохранить свое богатство, здесь будет выбор. И написано, праведники будут зеленеть. А человек, который решится идти путем нечестивым, неожиданно этот лист его опадет. Господь приучает нас, чтобы не надеялись на богатство, а надеялись на Него. Надеялись на то, что Господь не оставит. Блажен человек, надеющийся на Господа. Он будет зеленеть. Пусть даже погибнет все. Пусть даже Господь попустит, как братья говорили, что все исчезнет и вдруг неожиданно исчезнет. Но если сердце надеется на Господа, праведник будет зеленеть. Прочитаем место Священного Писания об одном человеке, который сильно разросся, которому Бог даровал очень и очень много. Но здесь написано в Священном Писании вот такие слова. Это записано в книге пророка Даниила, в 4 главе. Я напомню несколько стихов, это событие нам будет известно. Даниила, 4 глава, написано 7 стиха. Это говорит царь Навуходоносор. «Видения же головы моей на ложе моем были такие, я видел. Вот среди земли дерево весьма высокое, большое было это дерево, и крепкое, и высота его достигала до неба. И оно, видимо, было до краев земли, листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть». Братья и сестры, мне хотелось сегодня обратиться ко всем нам верующим. Дерево большое, зеленое, плодов много. И там укрываются и птицы небесные, тень находит в нем. Большое дерево. Бог так сделал. Знаете, вот так бывает, что многие к нам обращаются. Многие, может быть, мы помогаем. Для многих, может быть, служим утешением. Специалисты хорошие, можем много сделать доброго. Вот как вот здесь вот написано. Большое дерево, плодов много. Многие находят в этом дереве свое укрытие – это хорошо. Но, братья и сестры, есть большая опасность. И вот когда это дерево так разрослось, и плодов у него было много, вот здесь вот написано так. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотой своей достигало до небес, и видимо было по всей земле, на котором листья были прекрасные, и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и ветвях, которых гнездились птицы небесные. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло, и достигло до небес, и власть твоя до земли. А дальше было написано так. Еще речь вся была в устах царя, как был глаз неба, как был с неба голос, тебе, говорит царь, Навуходоносор, царство твое отошло от тебя. И там Господь сказал, воскликнул громко и сказал, срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных, медных, среди полевой травы. Братья и сестры, кто знает историю этого священного писания, что произошло с этим человеком, кто помнит? Почему такой неожиданный приговор? Почему столько было доброго? Так вот это дерево разрослось, и вдруг голос с неба, срубите, обрубите все. Гордость. Гордость. И поэтому хотелось бы обратить серьезное внимание, что Бог нам дать может очень много всего. Обогатить всем на земле. Бог так вот и качество хорошее дать. Все будет очень хорошо, и люди к нам потянутся. Но есть большая опасность. И вот здесь этот человек вышел и сказал так. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества и во славу моего величия?» Еще речь вся была в устах царя, как был глаз с неба голос, тебе, говорят царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. Братья и сестры, пусть Господь сохранит нас, чтобы нигде не проявлялась гордость, даже тогда, когда Господь со своей стороны пошлет много благословений. И мне бы хотелось обратить серьезное внимание вот и для родителей, чтобы старались воспитывать детей так, чтобы нигде не проявлялась гордость. Это участь Навуходоносора. Даже если дети обладают большими способностями, и, может быть, много уже имеют, и многого достигли, храни нас Бог, чтобы наклоняли их не сердечко к гордости. А сердце человеческое очень-очень легко к этому склоняется. Мы сейчас будем молиться. Мы с вами прочитали место Священного Писания, которое говорит такие слова. «Благословен человек, который надеется на Господа, которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, листья его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». А дальше слушаем следующие стихи. «Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Будем особенно внимательны, потому что наше сердце человеческое очень лукаво и крайне испорчено. И, может быть, если бы Господь нам дал очень много даров и благословений, скоро бы мы уклонились от путей Господних. Может быть, поэтому Господь и допускает, как и Петру, где-то вот такие какие-то срывы, где-то вот такие вот проявления, для того, чтобы человек глубоко смирился пред Господом. Наше сердце лукаво написано, крайне испорчено. Господь говорит, я, Господь, проникаю в сердце. И потом говорит, чтобы воздать каждому по путям его. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были зеленеющими вот этими деревьями, проносящими плод, и чтобы детей к этому приучали, и чтобы помнили, что может сердце возродиться. Пусть Господь проводит нас путями смирения. Пусть Он допускает, что, может быть, где-то мы и провалимся сквозь эту пучину. И пусть услышит Бог наш голос, что, Господи, спаси, погибаю. Только бы нам быть в руках Божьих, только бы Господь был нашим вождем всегда, и только бы мы были праведниками, приносящими плод нашему Господу. Аминь. Помолимся нашему Господу.
Будем петь номер 174. «Ты для меня, Спаситель, сошел с святых небес». Номер 174. Петь будем первый и последний куплет.
Сестры, присядьте еще, у нас будет немножко у нас сегодня дольше, но так не всегда бывает. Значит, первое, что хотелось бы, чтобы немножко осветили жизнь прошедшего христианского лагеря, пусть братья и сестры поделятся хотя бы кратко о том служении, которое там совершалось. Сегодня небольшая вот у нас и выставка есть. Ну и так пройдем с вами по распорядку дня, какой у нас проходил в христианском лагере, вот от самого начала. Значит, первый у нас был, значит, библейский час, да, подъем был в начале. Ну, подъем уже рассказывать будем или не будем? Немножко мы рассказывали, когда я был тогда в пятницу во время лагеря здесь. У нас, значит, в первую ночь, кто помнит, дети, во сколько был отбой в первую ночь? А? Вот мальчик, часов 12, да? Наверное, даже чуть позже, в пол первого, да? А подъем во сколько был утром? 5 утра был подъем. Хорошо было или нет? Хорошо. Потому что в первый день дети не спят. Они просыпаются раньше всех воспитателей. Но мы решили это время использовать с пользой. В 5 часов был утра объявлен подъем. И все пошли на библейский час. И там читали Слово Божие и размышляли. Но это было в первый день. А в последние дни, значит, последующие, подъем был у нас без 15:08, и потом, значит, библейский час у нас идет полчаса, с 8:30 до 9, в 9 часов завтрак. Ну, а теперь, пожалуйста, дальше у нас шли уроки. Значит, идет первый урок, урок полтора часа, идет участие детей вначале, они поют, стихотворение рассказывают, так? Потом идет урок, проповедует кто-то из братьев, а затем, значит, идет христианский рассказ. Потом перерыв полчаса, и второй урок у нас идет опять, значит, по программе, по теме. Ну, а после обеда у нас что? Нет, что у нас после обеда? Спевка. Ну, пожалуйста, кто проводил спевки, немножко расскажите, что мы выучили, какие псалмы. Какой был порядочек? Пожалуйста, брат Володя. Микрофон может тот взять, может быть, там. Какие наставления для детей будут, пожалуйста?
Братья и сестры, я постараюсь быть кратким, чтобы никого не утомить, это у нас уже время. Спевки у нас проходили каждый день после обеда. Ну, спевки проходили очень хорошо, слава Богу. Дети учили песни, выучили где-то, наверное, 5 или 6 песен. Ну вот, сегодня результат был налицо, пели песни. Ну так, слава Богу, хорошо.
Я думаю, что вечером еще можно будет спеть детям. Старайтесь, чтобы быть все вечером. И, может быть, я не знаю, смогут ли братья настроить аппаратуру, чтобы показать снимки христианского лагеря. Вот, может быть, тогда вечером попробуем это. Валера, если до собрания, если ты спешишь на работу, может быть, тогда перед собранием это показать. Вот это спевки. Значит, хорошо, что дети учились петь, но дети есть напоминание такое, что спевки – это тоже служение. Что вы это не забывали. Потом, может быть, к концу уже спевок чуть-чуть это поняли, а сразу было трудно. И просьба та, чтобы мы все вот за этим наблюдали, что наше пение – это тоже служение. Потом было что у нас? У нас так, если подростки на спевке, то что у детей проходит в это время? Кружки проходят. Пожалуйста, те, кто проводили кружки. Немножко расскажите там.
Я тоже хочу. Друзья, что время уже много. Ну, проводились кружки, ну, как вот уже было сказано, что когда спевка, сначала дети, потом, ну, подростки на спевке, а потом идут дети на спевку и подростки на кружках. Ну, кружки, в общем-то, проводились различные. Тут перед нами выставка есть. Тут,
ну, кто какие проводил, да. Можно будет слегка представить. Ага. Какие
тут
у тебя были кружки?
Срезы из дерева такие были, вырезали потом. Это, ну, зашлифовали дети и выжигали. И там еще, видно, часы вырезали, вставляли. Делали еще такие, и вон видим, из реечек такие, как их, аппликации с цветами. Ну и там еще многое другое, если кто желает, можете там подойти, посмотреть. Ну, по-разному было, как уже говорилось, кто-то относился, ну, хорошо, так, а кто-то не очень было. Бывало такое, что утром просыпаются и уже там шлифуют или еще что-то делают, еще глаза не протерли, относились хорошо. А кто-то, бывало, а где, куда ты свое дело? Да потерял вот так вот. Ну, все.
Поэтому предлагали детям, чтобы все свои, значит, работы сдали, чтобы воспитатели сохранили, потому что так вот или забирают с собой, или ломают, его где-то потеряли. Хорошо вот так вот, чтобы сдать в церкви, потом все это показать. А потом уже возьмете свои работы там и определите, куда уже вы наметили их. Были здесь кружки, еще вот там вот из кожи делали такие вот кошельки. Самые разные. Это здесь вот один вид представлен, там еще лежат. Тоже нужно было, значит, вырезать из кожи, потом был дырокол, прокалывать дырочки там, потом все это про это самое прошивать. В общем, потрудиться надо было. Делали это дети работу. Еще что там, рамки он всякие украшали под фотографии. В общем, кто хотел трудиться, те находили занятия. И те уехали довольны. Ну, а, конечно, кто не хочет, того и силы не заставишь. И думаю, что кто потрудился, те поехали с радостью домой. Ну, а те, кто не потрудились, ну, пробегали, ну, дальше что. И вот эта одна неделька проходит очень быстро, очень быстро. И кажется, что да я успею, да я потом раз, все, уже закончилось время, уже надо домой ехать. Пожалуйста, еще после Кружкова что еще было? Кто помнит? Походы были. Пожалуйста, брат Стас, чуть-чуть хоть за походы.
Братья и сестры, у нас походы. О походах можно много рассказывать. Ну так, вкратце, после полудника были у нас походы. Дети очень любили. И мы, конечно, делали по лесу со стрелками, заданиями библейскими, практическими заданиями. Просто делали поход, ходили на водопад. И с подвижными играми походы. Так вкратце, а так можно очень много рассказывать. Очень интересные такие были случаи, моменты.
Да, если, может быть, ну, сейчас и времени нет, а так можно будет что-то на фотографиях посмотреть. И воскресный день у нас уже издавна так, мы стараемся его немножко поменять. Вначале идет собрание, приезжали туда много гостей, с Ялты, с Алушты, кое-кто из родителей были, провели большое собрание, но оно как урок было тоже. Вот, второе собрание, а потом после полудника, или не после полудника, после обеда у нас большой поход называется. Когда мы всем лагерем уходим просто на природу. И в этот раз, значит, дети, даже маленькие дети, дошли до вот там, где Катерина Голова, почти туда вот дошли, на город Деменджи. Там остались на полянке, а остальные, большинство, пошли еще дальше. я не знаю, столько километров 7 в одну сторону получился поход. Вот, прошли туда в гору, дошли до водопада, небольшой, правда, но очень пришли довольны. Трудно, конечно, их собирать потом, как овцы без пастыря, возвращаются малыми группами, всегда это переживание. Конечно, надо, чтобы и родители настраивали, чтобы дети держались. И мы говорим им, но бывает очень трудно. И хочется, чтобы дети сходили в поход, но без сердца остаешься. Потому что они разбрелись, кто где, горы, кругом лес, и переживаний очень много. И уже потом собираемся, всех пересчитываем, просматриваем, чтобы все были. Конечно, дети, и вы всегда учитываете, вы не думаете, что это просто за вас переживают. Это не так просто достается взрослым. Вам хочется побегать, попрыгать, себя показать, где-то залезть над пропастью стоять или ножки свесить туда. Вот, но вы знаете, что за вас отвечают. И когда говорят, что не ходи или остановись, лучше этого не делайте. И родители, поспрашивайте у них, и где-то, может быть, надо и серьезно к этому поощрить их и приучить. Ну вот у нас так все. Вечерние собрания проходили каждый день. В этот раз, в этом году мы решили сделать так. Через день, чтобы нас посещала молодежь по местной церкви. Очень хорошо. Вот сахские посетили, симферопольские приехали. Ну, севастопольцы не приехали в свой вечер. А так хорошо. И думаю, какую-то свежую струю такую внесли в наше собрание. Поучаствовали. Вот, хотя немножко потом труднее детей уложить спать, успокоить труднее. Ну что ж, и так бывает. Ну это, друзья, коротко, вот так у нас христианский лагерь. Кто желает вот посмотреть, подойдите, посмотрите, пораспрашивайте у детей, у воспитателей, родители поинтересуйтесь своими детьми, чтобы получить какие-то вот ответы на ваши вопросы. И где-то помогать и детям нашим, чтобы у них было правильное становление. Ну, вот так кратко про христианский лагерь. Что-то есть, может быть, замечание у членов церкви, у родителей. Подходите, говорите. Где-то мы замечаем, а где-то и не видим, на что нужно обратить внимание. Поэтому, пожалуйста, чтобы это было в духе сотрудничества.